Те, кто первый раз, руки поднимите. Ух, как много. Значит, хочу вас предупредить и обрадовать. Вы покушали? Что если вам захочется сильно спать, слушая меня, можете меня не слушать, а спать. Потому что то, что я говорю, это не столь важно, хотя, может, и важно, но самое главное, что если вы в покое, не борясь со сном, все-таки будете в потоке, вот та сила вас будет проходить, она будет вас, ну, работать. То есть вы почувствуете реально, что то, о чем мы говорим, о том, что в пространстве существует некая сила, которая готова вас переформировать, готова вас менять, вот если вы задремете, то она будет в полной мере вас работать. Это я вам гарантирую. Поэтому не боритесь со сном. А то и вы меня не услышите, и силу прикроете. Пусть лучше она работает. Потому что бывает так, что после обеда совсем спать хочется, бывает и в первой половине спать хочется. Ну, бывает. Поэтому не боритесь со сном. Если есть возможность как-то сидя подремать, прикрыв глаза, ничего страшного нет. Я не обижусь. Я знаю, что это все в порядке вещей, это нормально. Понятно? Я бы тоже сам после обеда с удовольствием поспал, но я вынужден говорить. Так что я вам завидую немножко. Вы имеете возможность как-то прикорнуть. А?
Кто давно ходит?
Не понял? Кто давно ходит? Ну, у того бессонница, я думаю. Кто давно-то ходит. Ну, ладно, тоже спите. И на общечеловеческом уровне у нас всегда есть конфликт. Всегда есть конфликт между полюсом света и полюсом неведения. Вот обязательно, малое Христово стадо или малое стадо тех людей, которые действительно имеют духовный талант и делают свою работу, и все остальное человечество. Все остальное человечество, оно не плохое, не хорошее. Оно такое, какое оно есть. Мы же привыкли все время делить на плохое и на хорошее. Вот там, где вот те, которых много, там идет извечная борьба добра со злом. Вы меня поняли? В неведении всегда добро борется со злом. И они настолько тесно переплетены, что тут не понять, где добро, где зло. Есть такое агрессивное добро, что столько зла делает, что с ума можно сойти. Правильно? И вот попробуй тут разберись. Вот борется там это государство, ИГИЛ, еще там кто-то, оно против Запада. Вот, а кто больше добра или зла принес? Вот вы попробуйте, разберитесь. Если вы Христову притчу вспомните, он говорит, не бойтесь тех, кто убивает тело, а бойтесь тех, кто убивает душу. Они и тело, и душу убивают сразу. Вот смотрите, кто и тело, и душу убивает? А? Кто? Молчите. Запад ставит точку в этом вопросе. Так что борьба добра со злом – это, ну, простите. Я ни на чью сторону не встаю в этом плане. Кого-то защищать – не наше дело судить. Судить может только Господь Бог. Кто прав, а кто не прав. И замечательно в свое время сказал Паисий Святогорец. Это удивительный человек, который сказал, ну, вот то, что я двумя руками поддерживаю и всегда буду за, до последнего буду на этом стоять. Он сказал, что у меня есть одна хорошая черта. Я никогда никого не оправдываю. То есть он не встает ни на чью сторону. То, что иметь право судить или оправдывать, может только Господь Бог. И не наше дело в это вмешиваться, коль мы выбрали с вами вот тот путь, о котором мы говорим. Что это плохо или хорошо, это в наших суждениях должно просто исчезнуть. Нету. Есть поле неведения, в котором добро и зло борются, это извечная их проблема, там войны, катаклизмы, всякие гадости друг друга делают. Непонятно, кто сколько сделал добра, сколько зла. Все это весьма условно. Потому что если ты кого-то защищаешь и встаешь на какую-то сторону, то ты неизбежно берешь на себя груз лжи и неведения, который на той позиции, которую ты занимаешь, вот чью-то позицию, тоже на себя это перекладываешь. Понятно или нет? Но что обе стороны всегда неправы. Всегда. Если есть конфликт, есть неправота обоих сторон. В то же время доля правды есть и с той, и с другой со стороны. Надо понятно. Ясно? Так что отстраняйтесь от этих вещей. Ваша задача – оздоравливать духовную атмосферу. Поэтому вы не должны трепетать и суетиться, беспокоиться о чем-то, а вы должны быть носителем света и духа. Это бывает только в покое. Вот тогда вы носитель истины, тогда вы носитель вибрации, тогда вы проводник божественной воли. Только тогда. Иной другой вариант невозможен. Понятно? Так что остерегайтесь судить кого-то и занимать какую-либо позицию в этом плане, в человеческом плане. Это неизбежно будет вредно для вас, потому что вы неизбежно займете позицию не истинную, а ложную. Потому что люди, которые спорят и имеют свои позиции какие-то определенные, они находятся в поле неведения, не в поле истины. Так что выбирайте. Либо вы над этим и нейтральны, то, что должно быть, либо вы ввязываетесь в эти дрязги. Оттуда вылезть уже невозможно. Этим занимаются специальные люди, много таких людей, для которых это счастье. Воевать, бороться, там что-то отставить, пусть они этим делом занимаются. У Господа всякой твари по паре, каждая тварь свое дело делает. Ясно? Тварь в смысле божественное творение. Не ползучие гады, а понятно, да? Так что вот этот конфликт постоянно в человечестве существует. Малое стадо, полюс света, и вот то огромное количество людей, которые пребывают в поле неведения. И здесь будет уместно вспомнить известную притчу, которую рассказал Иисус своим ближайшим ученикам. Притчу о добром семени и плевелах, которые принуждены по воле Господа расти вместе до срока, когда наступит жатва. И вот что сказал Иисус по этому поводу. «Оставьте расти и то, и другое до жатвы. И во время жатвы, я скажу жнецам, соберите прежде плевелы, свяжите их в связки, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою». Так вот, в этих словах Спасителя отражена эволюционная целесообразность совместного существования на земле представителей двух прямо противоположных полюсов до конца земного человечества. Это будет, и никакого царства небесного или царства Божьего на земле в человеческом сообществе не будет. Все время будет эта борьба, эта напряженность. Понятно? Вплоть до иссякания вот самого полюса света, когда плодоношение в земном человечестве просто прекратится. Обязательно будет это противоборство. Обязательно. И никуда деться от этого нельзя. Это закон поддержания продуктивной эволюционной напряженности в эволюционном поле. То есть закон обойти нельзя. Он есть. Спаситель ясно сказал на эту тему. Притчей, но ясно сказал. До времени, до жатвы, все это будет продолжаться. И в результате этого, большей частью скрытого от человеческого понимания энергетического конфликта, на уровне тонкоматериальном, на вибрационном уровне происходит тонкая духовная огранка сознательно эволюционирующих душ и тех немногих индивидов, которые уже брели здесь, на земле, это Царство Божие, то есть родились в духе и готовы встать в ряды тех, кто уже вошел в жизнь вечную. Так вот, эти немногие всегда готовы, если понадобится Господу, в любой момент оставить физическое тело, перейти на тонкий план. То есть вопрос проблемы, вернее, проблема пребывания здесь, на земле, она для этого человека уже решена. В принципе, потому что он давно не от мира сего, и поэтому сама проблема просто не существует. Вы не спешите отсюда, ясно, да? Но готовы в любой момент по его призыву, как пионер, и оставить это тело. Спокойно, совершенно с полным пониманием. Потому что проблемы существования смерти или конечности существования у вас нет ее. Она снята в момент выхода на первый план нашей истинной сущности, в момент духовного рождения. Спаситель называл это обретением Царства Божьего. Все, проблемы этой не существует. Хоть сейчас, но не спешите, как ему будет угодно. То есть эта проблема снимается, ее вообще просто нет. А так все люди под проблемой ходят. На самом деле она должна перестать существовать, если вы выбрали для себя этот путь, и результаты вашей работы непременно к этому приведут. И все. Так вот, как уже неоднократно отмечалось, духовная нива, а это все земное человечество, непременно должна плодоносить. В В этом есть смысл существования человечества. То есть должна духовная нива приносить плоды. Но активное плодоношение возможно только при обеспечении определенного накала или напряженности в эволюционном поле. То есть двуполюсная эволюционирующая система до времени должна находиться в динамическом равновесии. Я еще раз хочу повторить, если будет чрезмерно большое количество тех, кто плохой, кто на полюсе неведения, система схлопнется, либо все будут яркие и светящиеся, тоже система схлопнется. Понятно, да? Поэтому какой-то целесообразный, так сказать, количественный, целесообразное соотношение количества сил света и вот то, что можно назвать неведением и тьмой, оно всегда должно присутствовать, некая динамика. Это тоже определенный закон. Однако все, что в конкретный момент времени непозволительно нарушает эволюционное равновесие, ну, в ту или в другую сторону, так вот бывает, да, что нарушает эволюционное равновесие или задерживает процесс эволюционного роста душ, все это, если все это не подвластно мягкой коррекции жесткой, то как бы разрушение следует. Вот все это надо разрушить и начать сначала. Вот в России именно Романовская династия потерпела крах, когда уже невозможно было как-то это подкорректировать мягкими способами. Раньше это можно было бы сделать во времена Александра I. Но прошло 100 лет, уже коррекция мягкая была невозможной. Поэтому революция 17-го года все просто смела. То, что в советское время можно было подкорректировать и пойти по китайскому варианту, то в Советском Союзе в 49-м году было возможно... Мягкая коррекция вот того экстремального периода нашего развития, ну, такого могучего, когда мы атомную бомбу все-таки сделали, да? Отцом которой кто является? Правильный ответ. А? Правильно, Берия. Атомный проект целиком был в его власти. Разведка, материалы все были, это атомная бомба. То есть мы впервые заявили миру громогласно, что мы есть, когда появилась у нас атомная бомба. Победа в войне была тоже такой громкой и мощной, но без атомной бомбы, увы, американцы начали нас сразу шантажировать. В 1949 году, возможно, была коррекция, но у Сталина не было преемников. Сам Сталин получил 2 инсульта. Он полгода не разговаривал, в 48-м году у него была проблема. Вот. С головой уже были не в порядке у него. И в 49-м году было затеяно дело, так называемое «Ленинградское дело». Если помните такое название. Вот. Там были 2 человека, Вознесенский и Кузнецов, которые из Питера были, из Ленинграда. Вот. Вознесенский всю тяжесть госплана в войну вытянул. Это был гениальный человек, вот, промышленник, вот тот, который в мирное время мог бы что-то сделать. Но его подставил Берия, и, в общем-то, было ленинградское дело, их расстреляли, этих 2 людей. Дальше все так называемые соратники Сталина, ну, просто, ну, ничто, ничтожество. Тот же Хрущев. Поэтому процесс пошел просто под уклон. Надо было все это просто ликвидировать. То есть с 49-го года, по сути, это мое глубокое убеждение, мы не могли ничего предпринять. В силу абсолютной бездарности вот тех пустышек, которые остались руководить государством. То есть огромная страна с огромным потенциалом дрейфовала в пропасть. Знаете, такой дрейф. Ничего изменить было нельзя, и вот водопад, и туда все рухнуло. В 49-м году это можно было сделать. То есть подписан был приговор, вот тогда исполнение было, ну, еще оттянуто, сколько там, ну, до 85-го года. Когда пришел Горбачев, стало все понятно. Пришла пустышка редкостная, ну, а потом всем известный Борис Николаевич. То есть посмешище мирового масштаба было, если быть честным. И было предательство огромное, КПСС предала, КГБ предала, армия, все предали, просто предали, ну, государство. Хотя оно должно было рухнуть, но индивидуально каждый предал. Вы заметили? То есть не стояли насмерть. Так же, как предали царское, вот, предали монархию, все только присягал когда-то царю, самодержцу. Церковь предала. Армия предала, Интеллигенции, так называемые, дворянство предали, за демократию, за буржуазную предали. Тоже было предательство повсеместное со стороны людей. Хотя процесс был обречен, но индивидуально это предательство, каждый предавал. Чего же вы хотите, если все предатели? Мы же тоже молчали, да? Не выходили там на площадь, не кричали, верните там что-то. Ну, 5 человек выходило. Так что, понятно,
значит,
наверное.
Значит, уже тогда нечего было.
А?
Тогда уже возвращать-то нечего было.
Вот ты опять. Это позиция обывателя. Вот, ну, болото. Ну, нечего, ну, как там оно будет? Ну, предатели, мы все предатели. Так или нет? И главные предатели дела, вот того, которое мы должны делать, мы тоже все время предаем. Мы все время совершаем духовное самоубийство. Мы предаем главное дело, ради которого мы должны быть здесь. Имея бы это дело, мы предателями бы не были. Мы бы сделали тот максимум, во всяком случае, на тонком плане, который помог бы, ну, наверное, может быть, другими способами разрешить ту же самую ситуацию. Но не оказалось духовной силы-то. Потому что духовная истина работы в советское время, она, ну, просто не могла существовать. Ее не было. Идеология – это не духовная работа. Духовную работу идеологии подменить нельзя. Идеология бесплодна. Она на время может сцепить и скрепить массы. Но когда она себя исчерпала, все. Так что мы потерпели поражение законное. Дважды, в 20-м столетии, мы, наш народ. Поэтому уж третий раз-то, чего ж там, пусть история нас все-таки научит чему-то, что нам надо делать. Да? Вот мы за историю, которая учит теперь. А так сколько можно-то? За одно столетие, 2 раза. Да и так, по-крупному, ни одна страна мира таким катаклизмом не подвергалась. Причем 2 раза предательство, самое прямое. Верх предавал. Верхушка. Началось с верхушки, а народ, ну чего? Понятно? То есть 2 раза было совершено предательство на государственном уровне. Если рассматривать это правильно, называть все своими именами. Вот почитайте Зиновьева, он просто меня окрылил, потому что это было мое мнение, он сказал мне еще раз, говорит, вот оно. Я об этом говорил, но, может, робко говорил. Он это четко сказал. То есть человек, который имел право, это блестящий социолог, это блестящий философ в хорошем смысле, он философ-логик, который философию вот ту словоблудную не признавал. То есть это крупный ученый, у которого были сотни работ за рубежом, монографии издавались, и которого как будто не существовало вообще. Вот он исчез. Он вернулся, его выгнали в 1978 году, отсюда выдавили. В 99-м он вернулся и написал ряд книг замечательных, совершенно касаемо вот того, что с нами произошло, что происходит, причины. Блестяще все это скрыто. На человеческом уровне. Мы говорим глубже, потому что основа – духовное банкротство. Понятно, наверное. Если есть ты духовный банкрот, то все остальное, оно просто автоматически должно рушиться. Автоматически. Страна, отмеченная Богом, но она поэтому и таким катаклизмом-то и подвергается, что все-таки надо выполнять ту роль, которую нам отвело божественное провидение. На земле нет другого народа, который мог бы это осуществить, приносить духовные плоды. Ну, просто нет. Его реально не существует. Посмотрите вокруг. У нас еще есть грустные глаза. У нас нет дежурной улыбки. Мы еще не целиком погрязли в денежном мышлении. Наверное. Не целиком пронизано демонизмом этой культуры так называемой, убийственной, которая душу убивает. Поп-культура, как это называется. Поп-попадья. Вы поняли? Единственный народ, который еще держит вот эту оборону. Значит, нам надо что-то делать. А чего? Понятно. Не просто чего-то делать, а понятно, что надо делать. И так со временем, ну, если говорить о дальнейшей судьбе земного человечества, и так со временем, на физическом плане бытия, вот на том плане, на котором мы живем, начнется незаметная для подавляющего большинства людей преимущество с денежным мышлением, будет появляться все больше людей с денежным мышлением, понятно, да? Выгода, деньги, материальный мир. И постепенно для подавляющего большинства людей преимущество с денежным мышлением, которые будут привычно вести праздное существование. А что такое праздное существование? Это увлеченно обустраивать быт, пить, петь, плясать, веселиться. Ну, каждый на своем месте. Доступные непотребства творить постепенно, все это будет расширяться. Вот. Постепенно начнется что? Нарушение энергетического равновесия. Поле света будет слабеть, а поле людей с денежным мышлением и с демоническими сознаниями будет все крепнуть, крепнуть, крепнуть. То есть система будет свертываться. Понятно? Оно не может до бесконечности плодоносить. Поняли или нет? Постепенно, не сразу, но уже этот процесс идет, его видно. Запад уже активно в это включился. Мы еще стоим вот на позициях, которые нам позволяют спасать человечество. Ведь Россия в очередной раз спасает человечество. Но спасает ли? В очередной раз. Запад должен нам благодарен быть. Они, правда, это не понимают, за логическую ненависть к нам имеют, потому что к свету всегда ненависть, которая обличает их темные делишки. Но мы в очередной раз спасаем земное человечество. Запад в том числе. Поняли, почему, наверное? Ради нас это земное человечество еще и существует. Господь еще держит все вот в таком, так сказать, формате, поскольку есть еще страна, есть еще народ, который способен приносить духовные плоды. Мы. Поэтому все пристальное внимание к нам. Вот интуитивно, вот понимают, вот они другие, вот мы другие, мы совсем другие. На нас так и смотрят. Но какие? Мы плохие для них. Но они плохо понимают, что как раз вот мы даем им возможность проагонизировать подольше, чтобы у них агония затянулась. Понятно? Чтобы они еще вот глубже пали вот в то, во что они вошли. Вот это крутое пике материальной жизни и денежного существования. А нам это на руку. Нам надо дела делать. Ясно? Трудно укладывается, да, в понимании? Ну, есть понимание, кое-какое, ну, хотя бы, кто мы вообще для человечества? Мы извечные враги, но на самом деле мы спасители или спасатели, как хотите, если будем делать то, что должны делать, то, что признан делать. Вот и все. Очень простая вещь. Вот сделаем небольшое теоретическое отступление. В середине прошлого столетия американский астроном Фрэнк Дрейк был такой, занялся подсчетом примерного количества звезд, наблюдаемой Вселенной, с характеристиками, которые близки нашему Солнцу. И, соответственно, возможного числа планет, где, по идее, должна возникнуть белковая жизнь, аналогичная земной. Ну, примерно планеты, такие же, как Земля, должны быть вокруг этих Солнц. В результате оказалось, что число подобных планет, подобных нашей Земле, не поддается исчислению. Их невероятное множество. И в связи с этим известный физик-ядерщик Энрико Ферми, был такой человек тоже, гениальный, удивительный человек, именно физик-ядерщик, то ли в шутку, то ли всерьез произнес: ну и где же в таком случае полчища пришельцев, которые должны обрушиваться на нашу Землю с этих самых планет? Где они? Мы все время болтаем о пришельцах, должны быть пришельцы. Нету полчищ пришельцев. Нету? Не видите подобных нам? Ну, верите в них. Есть пришельцы, но это не пришельцы, а наши соседи. С тонкого плана, с оккультного, с изнанки Земли. Демонические всякие штучки, вот эти летающие тарелки, возможные материализации каких-то демонических образов. Андреев об этом в «Розе мире» блестяще сказал. Это наши соседи. Не свет мира, а изнанка мира. То есть мы, как материальный мир, между изнанкой, помойкой и светом. Это еще уровни поляризации. То, что под нами оккультный план, демонический план, он существует. Мы между, вот на материальном плане. Есть верх, есть низ. Ну, условно, там рай, ад, как хотите, но это детское, опять-таки, понимание. Там более серьезные, так сказать, вещи. Понимаете, да? Нет никаких пришельцев с других планет, их просто нет. В физическом теле пришелец не может сюда прийти. Не может. Понятно, наверное. Ни расстояние, ни что-то для материального объекта биологического, в чем бы, так сказать, он ни летал, в каких бы там ракетных системах он ни летал, он не может сохранить себя в целости. Биологическая система, биологический организм, ну, не может перемещаться, ну, дальше, может, Луны с хорошей защитой. И все. То есть пришельцев-то нету, вот таких подобных нам. Нету? Не видели? Нет? И во сне даже не видели. Так что на физическом плане бытия никаких перемещений в физическом теле куда-то далеко и в миры какие-то там далекие просто быть не может. А нам говорят эти чудо-ученые, вот мы сейчас поднатужимся и на Марс переселимся, когда тут все хреново будет, мы куда-нибудь переселимся. И люди думают, да вот как хорошо, вот еще чуть-чуть, они что-то там откроют. И мы начнем переселяться. Куда вы начнете переселяться? Вы в автобус сейчас влезть не можете. Ну, народу много. А туда кто вас возьмет? На Марс-то? Кому вы нужны? А? Ну, если только пенсионеров там по льготным. То есть здесь нам вариться, здесь нам жить. Никуда нас никто не переселит. Здесь жить и выполнять свою задачу. Правильно или нет? А там видно будет. А то все переселят, куда-то мы переедем, тут станет все плохо, вот мы будем там. Это вот надо быть шизоидом полным, чтобы об этом говорить и еще фильмы показывать на эту тему. Но люди верят. Вот они хотят в любую глупость поверить. Только бы не остаться самим собой наедине. Вот только бы ничего не делать. Вот верить, вот замечательно. Во что угодно поверить. Когда речь заходит об инопланетянах, якобы посещающих нашу Землю, но летающих тарелках, то здесь уместно будет упомянуть о параллельных мирах. Они существуют. Миры другой материальности, другого течения времени. Они как матрешка, вложены один в другой. Мы в мире сновидения существуем? Живем там? Нормально? Без тела хорошо обращаемся. Живем и в ус не дуем, о теле не вспоминаем. Есть еще ряд параллельных миров, но они недоступны посещению в физическом теле. Только тонкая структура способна туда перемещаться. А тонкая структура у нас с вами только одна, единственная, которая в сновидениях участвует. Другой структуры, жизнеспособной на любом плане бытия, ее у нас просто нет. Вот поэтому нужно все-таки, поработав здесь, эту структуру проявить, и потом, пожалуйста, любой параллельный мир, любая планета, куда хотите, в пространстве, телепортации, куда угодно, но на тонком плане. Не в физическом теле, уж простите, не будем наивными, глупыми людьми. А вот когда проявится жизнь вечная или носитель жизни вечной, да, пожалуйста, в любую одежку вас одень, в любую, и то, что вы называете собой, никуда не исчезнет. Не так, как на Земле, здесь, вот сейчас. Понятно, да? Исчез без памяти, без следа. Где ты там был, опять сюда приходишь, опять не понимаешь, откуда ты пришел и зачем. Так что в физическом теле ни одной проблемы чудесной разрешить невозможно, только обретя вот то, что Спаситель называл жизнью вечной, только отождествившись со всем сущим, только открыв свою истинную вибрационную или духовную составляющую, которая, ну, нетленна, воистину нетленна. Вот тогда, пожалуйста, и параллельные миры, и телепортации вам, где угодно. Только тогда, но никак не в физическом теле. А то сказки нам рассказывают. Ну, не надо нам сказок-то. Мы взрослые, наверное, люди. Уже взрослые. А все эти параллельные миры, они населены отнюдь не светлыми божествами, а холодными демоническими сущностями. Вроде мира Андреев об этом говорил. И действительно, их научные достижения, считает Андреев, со временем позволят им вступать с нами в прямой контакт и даже физически породниться. И вот это компьютерное поколение, холодное, абсолютно бездушное, это вот игвическое порождение, это порождение этих миров. Чем больше компьютера, чем больше машинерии в сознании людей, тем большее влияние эти демонические миры будут иметь на земное человечество. Понятно? Вы поняли или нет? Сейчас маленький ребенок тычет уже в компьютер. Вот совсем трехлетний что-то нажимает, и там что-то кричит. Вот за мной в самолете сидел ребенок и что-то нажимал. Там 2 или 3 года, он что-то жмет и орет уже там. То есть виртуальный мир, он чем-то какие-то катаклизмы происходят. То есть ребенок уже сумасшедший. А мама вдвойне сумасшедшая, которая позволяет этому сейчас делать. То есть она губит ребенка изначально. Он еще успеет погибнуть. Его в школе будут этому учить, как погибнуть. Но вот приучать вот с этого возраста, вместо того, чтобы смотреть, как муравьишка ползет, как цветочки растут, и вообще мир показывать живой, его в мертвый виртуальный мир ребенка суют сразу. Это страшно для ребенка. Родители этого не понимают. Радуются, чем бы дитя не тешилось. Вот сегодня какой мир. Демоническое влияние страшное. То есть соблазнов, ну, столько. Вы согласны со мной? Ну, немножко хотя бы. Я же говорю о реальных вещах, я их вижу. Придумать тут нечего, но вот оно. Видно все. Невооруженным глазом даже видно. Мне принесли фотографию девочки. Говорят, посмотрите, Александр Васильевич, как там девочка-то? Вот она какая-то нервная, она все время шумит, рычит, там чуть ли не грызет родителей. Фотографию принесли. Я говорю, девочке сколько лет? Еще фотографию я не видел. Девочке 3 годика. Рычит, говорит, ну, понятно, демонизированное сознание. Фотография. Маленький столик, сидит девочка на столике, и что-то нажимает, играет девочка. В компьютер, в какой-то планшет, какие-то там игры. Ну, что можно ждать от этой девочки? Она пока еще рычит. Это не самое страшное. Поняли? Что сегодня творится? И отучать вот уже взрослых детей вот от компьютера, там, 15-16 лет, тоже бесполезно. Можно закрывать компьютер, можно в окно выкинуть, можно еще что-то говорить. Нужно правильное духовное просвещение, больше ничего. Ничто не отвадит от соблазнов, ничто. И те, кто готов соблазниться, обязательно соблазнятся. А те, кто в поиске находится, чтобы они самоубийством жизни не кончали, наркотиками, алкоголем, либо просто лишали себя жизни в непонимании того, ради чего они живут, надо их все-таки просвещать. Ясно или нет? Другого варианта просто не существует. Я о серьезных вещах сейчас говорю. Вот такой мир сегодня. А все радуются, пьют, веселятся, там показывают картинки, конкурсы какие-то детей. Конкурс на лучше, кто споет или кто лучше выпендрится из детей. Эго культивируется страшно. Я не могу смотреть, когда вот детей показывают, как они соревнуются между собой, чтобы потом певцами стать или еще кем-то. Родители умиляются, поют детки. Это дорога в никуда. Дорога в погибель. Я не утрирую. Я не хотел, чтобы мы паниковали. Не хочу на эту тему. Но чтобы прекрасно понимали, что происходит вокруг. Чтобы у нас глаза разуты были. Не ужасались, не охали, не ахали. А знали, что нам надо делать, чтобы спасать своих детей. И чужих тоже. Чтобы мы атмосферу эту, вот ту демоническую, хоть как-то разряжали бы. Своим присутствием, теми вибрациями, той силой, которую мы способны породить. Другого варианта нету. Не ждите. Никто не придет вам помогать. Все гибнут в этом плане. То есть люди слепы. Поэтому вы прозреете, делайте то, что надо делать. Если вы со мной согласны, то тогда все в порядке. Тогда никакой паники быть на корабле не должно. То есть делом заниматься надо. И не смотрите на остальных. Не пытайтесь остальных там привести к порядку. Это их дело сегодня. Свобода воли, увы. Только какой воли? Если Господь уже отвернулся от людей, где свобода воли вообще все пределы превзошла, то понятно, что Он поставил на них крест. А на нас еще нет. А теперь самое время, наверное, ответить на вопрос, почему человечество на протяжении обозримого периода, исторического периода, в психологическом плане остается практически неизменным. Действительно, многие отмечают, что человек не претерпел за это время никаких существенных биологических или психологических изменений. Остался по своей природе, конечно, не по своему воспитанию, образованию, общественному опыту тем же самым. Может, знаний побольше, там, культуры так называемой побольше, но психология – это одинаково людей. Что в древности глубокие, что сейчас. Такой же агрессор, такой же гневливый, ревнивый, завистливый. И ничего другого-то не предвидится. Это есть. Итак, ответ на этот вопрос, естественным образом, вытекает из правильного представления об истинной цели существования человечества, а именно непременно приносить духовные плоды на тонкий план бытия. И человечество во все времена, во все исторические времена одно и то же, только потому, что достойные духовные плоды – по расставанию с физическим телом или по оставлению физического тела навсегда покидают эту землю, навсегда покидают это человечество, ибо они выполнили свою задачу. И человечество неизменно одинаково в своем психологическом статусе. Немногое число тех, кто стремится к чему-то светлому, истинно светлому, духовному, а остальное вот все одинаковое во все времена. Поэтому ответ на этот вопрос понятен. То есть люди приходят все на переэкзаменовку сюда, как не выполнившие своего главного предназначения. И все мы здесь с вами двоечники, второгодники, третьегодники, все не выучившие главный урок жизни. И когда в школе, вот в обычной или там в институте, не знаю, где сейчас преподают, там отметки какие-то ставят, тот, кто слабенький, видит, что слабенький, троечку ему можно поставить, я не знаю, как сейчас в баллах это делается, то у Господа сдача зачетов и экзаменов только по высшей планке, там нет на троечку. В духовной работе троечка не подходит, только максимум. И, соответственно, в каждом новом воплощении, с каждым новым нашим приходом на Землю усложняется экзаменовка, не упрощается. Потому что более тяжелый психологический и кармический груз мы приносим с собой. Его надо проработать и надо сдать этот экзамен. Поэтому же делайте сейчас, что должны делать, не тяните. Потому что следующее воплощение, оно будет во сто крат более тяжелым, потому что обстановка будет другая. И ты с навязанными кармическими узлами здесь, неразвязанными, опять сюда приходишь. Понятно, наверное? Сложности, объективные сложности. Никуда от этого не деться. И в одном из евангельских текстов приводится ответ Иисуса на вопрос учеников о том, все ли придут на суд Господний в конце времен. И ответ Иисуса таков. Может, я повторяю, я сегодня, по-моему, об этом говорил. «Истинно, истинно говорю вам, слушающие слово мое и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, ибо он перешел от смерти в жизнь». Все. Задача выполнена, все закончено. На землю больше возврата нет. Так вот, процесс энергетического сдвига в сторону полюса неведения в земном человечестве будет происходить из-за активной демонизации неуклонно растущего по численности населения Земли. Растет население, большая часть человечества демонизирована, один Бог будет, единый Бог. Единый Бог – это деньги, мамонна, еще там божества помельче. Материальное благополучие, материальные выгоды, успех – там это понятно, это помельче боги. То есть язычество своеобразное, но уже, вот такого махрового толка. То есть это тот самый Бог, который постепенно будет владевать сознанием людей, подавляющего большинства населения Земли. Проводники англосаксы, Запад, пожалуйста. Вот он, коллективный антихрист. Он пришел. Он выдает свое. Он ставит условия. Он порабощает сознание людей. И люди легко поддаются этому. Слаб человек, да? Если нет духовной закваски изначально, если нет крепкой психогенетики, как у нас она есть, но и избранные соблазняются, то человека очень легко совратить. вот туда, в обратную сторону, в сторону против света. Очень легко, проблем никаких нет. Идеологическое зомбирование, реклама кругом. Вот та самая невинная, казалось бы, реклама, она погружает в мир материальности, в мир ложных ценностей, в мир пошлости. Оно так есть на самом деле. Разуйте глаза, посмотрите. Это невинные, казалось бы, штучки, вот как бы чуть-чуть, вот капельку. Не чуть-чуть. Ведь западный мир не имеет идеологии, как считается. Что у них нет идеологии. Была у нас идеология коммунизма, там какие-то религиозные были идеологии, а у западного мира нет идеологии. Там еще какая идеология? Идеология рабства денежного, идеология материального мира, она просто во всем. Нет как лозунгов, а во всем идеология. Идеология материального мира, идеология поклонения деньгам и успеху. Вот она просто вросла корнями в эту жизнь. Вроде бы как нет идеологии. Она настолько вросшая в сознание людей, что она не понимается как идеология. Вот эти ценности либеральные, демократизация. Поняли? Это не замечается. Человек – раб этой идеологии. Он не бунтует против. Он просто раб. Он настолько закован в рабство, вот то самое рабство, что он не понимает, что он раб навсегда. Мы-то понимали, когда мы рабы там чего-то, мы пытались что-то сбросить с себя. Были такие периоды? А там сбрасывать нечего. Там все уже, вот, там все вросло в поры. И там люди – рабы абсолютные. Вот те, кто сохраняет там нормальное здравое мышление, это, как правило, люди, выходцы из России, они говорят: Александр Васильевич, у них свободное время все, просто в тупом просматривании телевидения. А на работе это просто раб. Это раб, который боится всего, что его могут выгнать с работы, что его подсиживают кругом вот те, которые вроде бы друзья. Просто человек вот не в состоянии, не имеет свободного времени, чтобы о чем-то помыслить вот таком. Потому что он приходит измотанный оттуда, он же в тюрьме находится, работая. Там нарабатывают стереотипы вот этого поведения профессионального, чем он занимается, вот эти глупости всякие, которые им внушают. А потом он приходит домой обессиленный, включает компьютер или телевизор и тупо сидит. То есть нет свободного времени для того, чтобы все-таки остаться наедине с собой, о чем-то поразмыслить. Нету. У нас в советское время было очень много такого времени, если помните. На работе мы не сильно уставали, и всегда у нас было что-то, что мы, о чем мы могли поговорить, о сокровенном, о чем-то. Запад эту систему ликвидировал давно. Там не о чем поговорить, о сокровенном уже не говорят. Ибо сокровенного нет, сокровенное в деньгах оказывается. Вот так вот. Так что постепенно, повсеменно количество людей, поклоняющихся мамонне, то есть единому Богу, а там деньги, успех, материальное богатство, будет увеличиваться. Все больше и больше будет число таких людей. Плюс ко всему активно пропагандируется еще один Бог. Знаете, какой Бог? Культ телесного здоровья, культ смертной жизни. Телесное здоровье – это смертная жизнь. То есть пропагандируется культ того, что вы неизменно потеряете, рано или поздно. То есть внимание от духовного убирается на тело. Что в здоровом теле здоровый дух. Нет. Здоровый дух формирует здоровое тело. Простите. Поняли или нет? Он и формирует жизнь вечную, он формирует все ваше будущее эволюционное, а не наоборот. И те люди, которые начинают поклоняться культу телесного здоровья, этот идол остается для них на всю жизнь. На первом месте. Деньги и телесное здоровье. Запад вот, ну, там процветает в этом. Всякие кружки, фитнес-клубы, вот вся эта муть. В каком духовном? Там иногда ходят поразвлекаться в кирху, или как там у них эти вот церкви протестантские, клуб, там рок-музыканты поиграют, какая-нибудь певичка споет. Вот они там поразвлекались, с Богом, так сказать, пообщались. У нас тоже церкви с постными лицами, все стоят, что-то у Бога клянчит. Чего у него клянчить? Вы себя его целиком отдайте, скажите: бери меня со всеми потрохами, делай со мной все, что хочешь. только, ну, чтобы дело было. Нет, надо что-то у него просить. И это дай, то дай, пятое, десятое. Что такое? Что он, автомат, что ли, какой копейки бросают и говорят, нажми кнопку. Там, жена ушла, нажми кнопку, чтобы вернулась. Нет, муж. Жена-то ушла, хорошо. Обычно мужа возвращают. Вот. Понимаете? Вот, вот такой мир сегодня. Он смешной, этот мир. Он ужасно смешной. Если серьезно на него посмотреть. Вот этот театр жизни. Вот огромный театр жизни. И в конечном счете, работая на пути сознательной эволюции, вы должны перестать быть актером в этом театре. Вы должны стать зрителем. На первый ряд сесть в партере и смотреть, вот что тут происходит в этом мире. И улыбаться. Потому что кругом, ну, комедия, ну, можно сказать, трагикомедия. Но смерти-то нет, не бывает, но трагикомедия уж точно. А комедия, ну, на каждом шагу. Вот буквально. А мы такие все серьезные, так всерьез все воспринимаем. Всерьез надо воспринимать свой внутренний статус, что у нас там пустышка. Что эту пустышку надо как-то ликвидировать, надо что-то, ну, серьезное предпринять. Вот это надо всерьез воспринимать. Единственное, что достойно нашего внимания и работы, для того, чтобы это все-таки исполнилось. Вот это всерьез надо воспринимать, в первую очередь. А мы всерьез воспринимаем любые посторонние вещи, вот любые. Лишь бы не уходить в себя, лишь бы не обращать внимания на себя, лишь бы не видеть свои неприглядные качества. А их полно там. Ну, обычно в работе они проявляются в духовной очень хорошо. Ну, выходят наружу. А это надо пройти. Но забегая вперед, можно сказать, что именно суммарная сила света, уравновешивая собой растущую силу полисной ведения на Земле, и будут до поры до времени сдерживать это динамическое равновесие между эволюционирующей, да, между полюсами за счет поляризации, вот какая динамика еще будет, сила света только и держит еще человечество, ну, здесь, в материальном плане, но существующем, иначе оно перестанет существовать. Так что если вы себя действительно относитесь к категории сил света и будете исполнять свое, так сказать, истинное предназначение, то вы еще держите земное человечество вот в том состоянии, в котором оно, ну, пока существует. Потому что в конечном счете оно могло бы и до времени прекратить свое существование. В результате внутреннего катаклизма. Однополюсная система обязательно рухнет. Она либо сама себя съест, либо должен произойти эволюционный взрыв, катаклизм. То есть, если останутся одни поедающие друг друга, понятно, что из этого произойдет. Если не будет силы света противостоять им, ну, как бы озонировать атмосферу вот эту демоническую, то тогда все конец. Люди просто съедят себя. Знаете, как они умеют кушать? Сейчас многие позиционируют себя вегетарианцами. Ну, едят эту травку, всякую капустку, и думают, что они там духовная работа какая-то идет. А все каннибалы друг друга жрут психологически. Вот съесть бы кого-нибудь. Каннибалы психологически. Едим друг друга. Едим или нет? Редко кто признается. Не едим. Мы травоядные. Не травоядные мы отнюдь. Посмотрите. Не такие мы уж травоядные-то, оказывается. И дома, в семье показываем зубки. Да, бывает? Ну вот, видите, раскаялись, но это же полдела, если признали это. Дальше идем, уже к свету, правильно? Ну ладно, продолжим. На Земле, это о нашей судьбе дальнейшей, на Земле постепенно исчезнут благие возмутители спокойствия. Исчезнут. И произойдет нивелировка или усреднение индивидуальных сознаний. Но эти индивидуальные сознания будут многочисленными зомби. Знаешь, что такое зомби? Делают, не ведают, что творят, компьютерные люди, озадаченные, озабоченные, каждый со своей дуринкой, но измениться не в состоянии. Зомби. То есть зомбирован разными идеями, разными идеологиями, разными формами влияния на человечество, ну, и средств массовой информации, и изнанки мира. То есть люди будут ходить как зомби, будут что-то делать, шевелиться и даже размножаться, но не сильно уже. Потому что биологический компонент будет ослабевать. Не до этого. Размножаться будут в компьютере, там будут виртуальные размножения. Ну, там нажал кнопку и размножилось что-то. Да? То есть уже не до этого будет. Ну и слава Богу. Это уже к концу ближе. Ну, сценарий такой. Дальше. Все, о чем так страстно и вожделенно мечтала толпа, будет ей доступно. Все можно взять, все можно купить, всем можно обзавестись. Вот всем абсолютно. То есть придумать что-то невозможное, ну, будет невозможно. Все будет. Хотели бы, чтобы все было? Вот когда меня спрашивают, что такое счастье, ну, банальный вопрос. Ну, кто-то меня спросил, я сказал, так сразу как-то у меня это самое выскочило. А, к тому, что я умею, мне нечего добавить. Вот это счастье. Меня все удовлетворяет. К тому, что я сейчас имею, добавить нечего. Если что-то придет, ну, придет. Но к тому, что я имею сейчас, добавить мне нечего. Я не могу придумать, чтобы мне можно к этому добавить. У меня излишков много даже. Потому что когда у тебя есть все здесь, тогда на ум не приходит, чтобы еще добавить чего-то в этой жизни. Ни духовного, ни материального, ну нету. Придумать нельзя. А так ты все время будешь несчастлив, если есть что-то добавить. Вот тебе в духовном плане что-то добавить вот не хватает. Тоже будет беспокойство, да? Поняли или нет? Ой, как плохо понимаете. Ну, умом-то понять невозможно. Ну, кое-что понимаете все-таки, да? Немножко. Ну, ладно. Представители полюса света. В то время на Земле будет же совсем немного относительно общей численности населения планеты. При обнаружении себя эти люди, которые вот будут представителями полюса света, они будут жестоко гонимы пирующим алчным стадом слепых рабов Мамоны. То есть они будут преследовать тех, кто будет обличать или являть собой свет. Как это так? Он другой. Даже если ты будешь молчать. Хорошо, если не будешь светиться. Не дай Бог светиться. Ну, такой-то орел появится тут, вот, венчик над головой. Вот. Но люди будут ненавидеть таких людей. Просто вот. Потому что они другие. Они совсем не как все. Рост населения Земли остановится. Когда он остановится? Когда все человеческие души обретут физические тела. То есть каждая душа к концу времен должна обрести тело. И все души, живые и мертвые, как Иисус говорил, когда живые и мертвые пристанут на суд Божий, когда каждая душа обретет физическое тело, вот тогда все население Земли, каждый человек будет иметь душу, вот ту самую душу, которая эволюционировала в процессе вот этих многократных воплощений. Ну, какое-то население Земли будет там, ну, может, 12 миллиардов, я не знаю, считать бесполезно. Вот сколько душа эволюционировала вот, во всей этой круговерти, вот каждая душа по телу получит. И вот тогда произойдет вот тот самый грандиозный катаклизм, суд Господний, когда надо будет каждому персонально отвечать за все содеянное, каждой душе персонально отвечать за все содеянное на земле. В результате многократных сюда приходов. То есть, как правило, будет огромное число бездельников, и, может быть, не так уж много тех, кого можно отнести к ну, зернам, к плодам. Большее число будет бездельники и демонические сознания. Вот тогда, когда будет на земле вот этот самый суд. Так постепенно на физическом плане бытия планета Земля станет однополюсной системой. Один полюс будет, мрачный полюс. То есть эволюционно бесплодной нивой станет Земля, которая подлежит, ну, если не уничтожению, то есть очень хорошее слово, радикальной трансформации. То есть человечество, не плодоносящее духовно, должно радикально трансформироваться. Такой научный термин. Иисус говорит об уничтожении. Ну все, исчерпает себя. Земля исчерпает себя, история человечества, ну, просто за ненадобностью человечества пойдет в негодность для Господа. Оно негодным будет. Никаких перспектив в духовном плане нету. Тонкий план не пополняется духовными плодами. Какой смысл? И так была бессмыслица, да, а когда уже перспектив нет в духовном плане, то бессмыслица уже вдвойне. И кто будет поддерживать, какое божественное провидение будет поддерживать эту бессмыслицу? Не будет. То есть Господь отворачивается от людей. Понятно? Очень простая вещь. Пока еще не отворачивается, он бьет. А так и бить не будет. Все будут счастливы. Играть в свои игрушки. Каждому по игрушке дано, по две, по три, ну, сколько он может одновременно играть. Как детям. Неразумным детям. И тогда и произойдет квантовый скачок эволюции. В какой-то момент времени неизбежно система эта видоизменится. На планете разразится огненный взрывной энергетический катаклизм, в ходе которого произойдет отделение зерен от плевел. То есть должна явиться новая Земля, новый человек и новые небеса. То есть исчерпавшая эволюционная себя система должна претерпеть существенные изменения. То есть материальный мир, он должен прекратить существование в том виде, в котором он перестал удовлетворять Господа в смысле духовного плодоношения. Все. Распадаются галактики, миры там целые, системы. Эту планету, наша Земля, она вечно, что ли, будет стоять, и мы вечно тут, как эта плесень, будем существовать? Да нет, не будем. Конец неизбежно придет, увы, так или не так. Поэтому надо быть готовым к тому, что надо делать, и делать это, а не просто прозябать из воплощения в воплощение, ожидая какого-то счастливого конца. Счастливого конца не будет, если вы не приложите к счастью своему, к избавлению от несчастья, руку свою и руку Господа. А так не ждите, никакого счастливого конца не предвидится. Хотя вам наобещают светлое будущее, его обещали неоднократно, но, увы, люди очень легко верят в всякую глупость, вот такую, которая тешит их, там сказать, ну, не самолюбие, а вот будущность, что нам обещают в будущем, что все будет в порядке. Ну, не раз еще обещали уже, да. И мы ждем, что опять кто-то нас осчастливит этим будущим, что будет все в порядке. Но вы сами того не предпринимая, ничего не понимая для этого, наивно ждать это. Ну, просто глупо это делать, ждать, ничего не предпринимая. А то, что нужно предпринимать, все понятно. И сегодня действительно времена наступают последние. И в Евангелии Иисус очень хорошо дал вот эти признаки диагностические, того времени, когда должно что-то вот серьезно измениться, он говорит о том, что во многом в человеческой жизни будет все доведено до крайнего предела, до абсурда. В частности, сейчас смотрите, что происходит. В социальной жизни, в политике, в экономике, в религии, в медицине, в психологии, в общем-то, находят отражение. Вот это предвестник этого катаклизма. Смотрите, что творится во всех сферах нашей жизни. То есть полный абсурд. Вы не понимаете, что это абсурд? Наукообразный абсурд. Наука тут ни при чем, никакой науки нет. Это зомбирование сознаний словами, красивыми словосочетаниями, замечательными, магическими. Но они на пустом месте основаны. Медицина обещает нам вот все излечить. Сейчас излечим рак, сейчас приступы борьбы с раком. Ну, как только приступ борьбы с раком закончился, повысилась смертность от сердечно-сосудистой системы. Сейчас займемся сердечно-сосудистой системой. Только занялись сердечно-сосудистой системой, кончился приступ, рак возрос. Сейчас раком будем заниматься. Так или не так? Ну, еще там что-то. Это из области абсурда, вот очевидного совершенно. Надо отменить смертный приговор. Нет, мы требуем лекарств новых, еще там что-то, операций. Чего оперировать-то? Душ сейчас не оперирует, к счастью. Оперировать невозможно. Без операции обходится. Если делом займетесь, она появится. Она и есть, ее надо только проявить. Вот чем надо заниматься. А так абсурд кругом. В социальной жизни абсурд. В политике, ну уж куда ж большего абсурда-то, вот поглядите. А слов правильных, ой, уйма. Казалось бы, правильных. Аслан Владимирович, словоблудие. Зомбирование вот словесное. И люди готовы в это верить. Вот такие наивные все, глупенькие, несчастные. Но станьте бойцами. Революционер духа должен появиться в вас. А иначе кто вы? Кто мы? Вот как об этом времени говорит великий старец 20-го столетия, афонский монах Паисий Святогорец. Да, плюс ко всему еще живая планета сейчас содрогается, все трясется, все взрывается, кругом катаклизмы, экологические катастрофы, полно всего. То есть планета живая, она хочет стряхнуть грязь себя, человеческую грязь. Ведь человек, все, что на планете гадкого и то, что портит вообще жизнь, только он устроил. Как Паисий Святогорец в свое время сказал, кем бы мне уподобить человека, я даже не знаю. Вот, с кем его сравнить из животного мира, с осликом его сравнивают или со слом, то это, говорит, совсем не подходит, как говорит человек осел. Осел трудолюбивое животное, поконное, а человек лентяй, как его со слом можешь сравнить? Потом он решил сравнить человека с навозным жуком. Он говорит, может, мой навозный жук подойдет как эквивалент для сравнения сегодняшнего человека. Так нет, говорит, тоже не подходит. Навозный жук экскременты поедает и навоз полезный, удобрение выдает, а человек только экскрементами сеет кругом, все загадил, все засорил, замусорил. Так или не так? Вот главный враг и природы, и самого себя. Только человек. В этом переходном состоянии, в состоянии эволюционного кризиса. Других врагов не ищите. Начинайте с себя. Главный враг в нас сидит. Ибо мы не меняемся. Мы продолжаем оставаться врагами самому себе и всему остальному. Я серьезно это говорю. Я, может быть, резко немножко, вы же меня простите. Но время такое, когда нужно это говорить. Потому что вот так вот сусально все, вы знаете, вот так вот все не образуется, вот я руками помашу, у вас все будет в порядке. Не будет в порядке. Не будет, если вы не займетесь делом. Так вот, великий афонский старец, Паисий Святогорец, сказал следующее. Очевидно, что люди даже не понимают, что мы уже переживаем знамение последних времен, что печать Антихриста становится реальностью, словно ничего не происходит. Поэтому Священное Писание говорит, что прельстятся и избранные, те, в ком не будет доброго расположения, не получат просвещения от Бога и прельстятся, потому что тот, в ком нет божественной благодати, не имеет духовной ясности, как не имеет ее и дьявол. Правда, признаков последних времен упорно не хотят видеть не только отпетые гуманисты, но и многие современные христиане, предполагая, вероятно, что в этом вопросе, в вопросе конца света или конца времен, Иисус мог ошибаться. Ну, так ошибся. Может быть, что-то другое будет. Он неправильно это предсказал. Он ни в чем не ошибся, ни в чем не ошибается. Потому что само течение исторического процесса и духовной эволюции может происходить только так, а никак иначе. Он очень четко прописал сценарий духовной эволюции и дал рецепт тем, кто готов спастись, рецепт спасения. Он ни в чем не ошибался. Ни в чем. А церковники считают, что здесь он ошибся. Об этом не говорят. Говорят, вот мы сейчас все будем дружно жить, и все будет в порядке. И этого не будет. Вот не будет ничего, не будет, будет все хорошо. Не будет хорошо, если делом не займутся люди, отдельные люди, которые уверовали в то, что они сами с тем, что они несут в своей душе, ответственны и за себя, и за эту землю, за то, что на ней происходит. Это наше нерадение к духовной эволюции. Вот наша главная беда. Беда земного человечества. Нас, в частности, кто имеет потенциальные возможности это делать. Наш русский народ. И когда говорят, что вот Иисус мог в этих вопросах ошибаться, а почему только в этих вопросах, а может, и в других вопросах он ошибался, потому что в Евангелии вообще все неправильно, он там во всем ошибся, и все. Знаете, как дезавуируется самоучение? Очень мягко. В этом ошибся, а в другом тоже ведь мог ошибиться. И вообще не было его, ну и не было. Вообще все просто исчезает, выветривается и сводится на нет. Очень так мягко, по-деловому. Когда это произойдет, вообще не стоит задаваться этим вопросом, ибо все в руках Господа. Вот ждать в любой момент это может произойти, поэтому делом надо заниматься вот сейчас. Не завтра, не послезавтра, не позавчера. Если позавчера не успели, то сегодня начинайте. Понятно? И говорить о том, успею я или не успею, вот а хватит ли мне жизни, мне сейчас 70 там, с чем-то лет, а вот хватит, хватит. В вечность спешить уже не надо. Коль бы в вечность собрались, то делом занимайтесь. Это недавно по Нижегородской области проезжал я. Похоронное бюро, бюро ритуальных услуг, называется «Вечность». Это классика. Представляете, «Вечность», вот так красиво. Там же, в Нижегородской области, там ребята, ну, нормальные, есть похоронное бюро, «Небеса» называются. Да, бюро ритуальных услуг, «Небеса», и добро пожаловать. То есть мы говорим серьезно об этих делах, как бы, да, о вечности, о небесах. А там вот, пожалуйста, вот вам вход в вечность, вот вход в небеса. Мы жили как раз в доме в Нижнем Новгороде, напротив, там, где небеса были написаны. Я из окна смотрел. Бюро ритуальных услуг – небеса. А вы говорите, тут посмеяться не над чем. На этой земле вообще, вот, ну, куда ни плюнь, везде можно посмеяться. Чего не напишут, все. Или все не по-нашему написано. Но тут похоронных бюро все по-нашему. Небеса, вечность. Никаких английских слов не применяется, к счастью. А так везде стрит, холл какой-то, я не знаю, пугают какими-то словами. Сегодня вообще страшные какие-то вещи. Эти хакеры, блогеры, киллеры. Это что-то страшное. Раньше была Баба-Яга, Змей Горыныч, ну, какое-то приятное, Кощей Бессмертный, то симпатии вызывал, а теперь блогер, хакер, байкер, я не знаю, чёрт-те что, вот какой-то ужас, вот такой гнетущий, да? И мультфильмы там показывают тоже, говорящие машины, экскаваторы, не зайчики, говорят, симпатичные, не медведи, ну, не зверушки такие, приятные, а экскаватор, поезд, самолет какой-то рычит, там зубы акульи. То есть механические существа уже как живые. Детям это детские мультфильмы. То есть детей постепенно переводят, вот эта машинерия вся переводит вот туда, к механике, к холоду. Тепла нет. В мультфильмах нет тепла. Возьмите любой советский мультфильм, я его смотрю с удовольствием, с радостью. Я могу тупо смотреть с радостью любой советский примитивный фильм. Любой. Может, я уже выжил? Ну, старый, больной. Ну, я честно признаюсь. Вот я просто вот сел и не могу оторваться. Любой примитивный. Я его 100 раз знаю. 1000 раз знаю. «Верные друзья» могу смотреть до бесконечности. Вот еще где «Сердца четырех». Вот с любого места, как только я увидел это, я до конца, несмотря ни на что, я его досмотрю, с любого места. Ну что, сегодняшний? Ну, 10 минут посмотреть. 15 – это уже все. Это апокалипсис в голове начинается. Но люди смотрят. Прилепляются и глядят, и переживают. Своих переживаний мало, там чужие нужны. Своих вот не хватает, вот давай через край. Так или не так? Ой. Так что, когда это произойдет, Спаситель ясно сказал, одни и часть и том известно только Отцу Небесному. А сейчас предсказатели, провидцы все объясняют, вот тогда произойдет, там Плутон во что-то зайдет, зацепление, эпоха рыб, еще Водолеев, и Бармалеев, и вот начинают мозги пудрить, и сроки назначают. Ну, много таких шизоидов появляются, они так серьезно говорят, и им серьезно верят. Не советовал бы этим заниматься, а заниматься надо делом. Делом, каждый день. Знаете, что делать? Давайте делать. Что касается пути сознательной духовной эволюции, то на сегодня для всякой зрелой души, которая подвела черту подстадной бессознательной эволюции, именно этот путь, и только он есть единственно возможная истина. Так что занимайтесь делом. Итак, конец истории земного человечества, именно истории земного человечества, вот та история, которую мы проживаем, это квантовый скачок эволюции, это тот самый огненный катаклизм с изменением материальности планеты и ее обитателей. Это конец всей человеческой истории, то есть будет подведен итог. И Царство Божие на Земле, как организующая социальная система в нынешней физической материальности, при нынешней неистребимой животности человеческого сознания, подавляющего большинство людей, оно невозможно. Никакого Царства Божьего на Земле в этом материальном мире быть не может. Увы. Опыт построения Царства Божьего на Земле католической церковью и коммунистическим правлением успеха не возымел. Хотя определенные успехи были не в самом построении, а в этапности продвижения к чему-то, в смысле духовного осознания и понимания, были. Но само царство построить было невозможно. Это утопический вариант был, это понятно. Вот. Истинное царство возможно только на материально новой Земле. И с новыми людьми, людьми с новым сознанием, то есть людьми, которые, проделав путь сознательной духовной эволюции, сумели обрести новое сознание, носитель жизни вечной, то, что не может истлеть, не может исчезнуть, не может никуда, ну, не может перестать существовать. Вот только тогда. Так что трудитесь в направлении обретения Царства Божьего и жизни вечной, потому что Иисус ведь не шутил. Это не какая-то сказка и агитка для слабоумных людей. Это действительно реальная вещь, которая в процессе эволюционной трансформации человеческого сознания поэтапно, вот мы об этом говорим, и это ясно уже описано, как это происходит в научном плане, какие изменения происходят. Это реальный, вполне трансформирующий процесс трансформации. Это то, что реально в нас происходит, и каждый из нас может на своей собственной шкуре, на своем опыте собственном это проверить, вот эти изменения, которые мы претерпеваем, и претерпевает наше сознание, это наш опыт. Это не сказка, это не требует веры, это требует проверки. Вы можете это проверить, работая на пути, став на путь. Проверяйте, пожалуйста, и убедитесь, что вас не обманывают. А развертывание исторического процесса в земном человечестве возможно только во времени, в физическом времени. И люди, которые бессознательно вершат историю, они сметны, ибо все плотно материальное подвластно разрушению. То есть то, что существует во времени, оно не может существовать вечно. Поэтому переход на тот план бытия, где времени нет, то есть там, где вечность, не похоронное бюро, вот, а на самом деле, там, где нет локализации индивидуального сознания ни в пространстве, ни во времени, оно свободно абсолютно с сохранением индивидуальности, вот там действительно открываются новые возможности, новая жизнь. Свободное перемещение, неограниченное перемещение. То есть вы становитесь частотно синхронизированным с божественной волной, с божественной реальностью. То есть та частота, на которой вы живете, на которой функционирует ваше сознание, новая частота, это божественная частота, вибрация. Вы на нее настроены, она есть, суть вы. Все, а индивидуальность сохраняется. То есть решается проблема, то, что Господь заложил как основу в эту игру «Найди себя в Боге». То есть решается проблема возврата к своему истоку, но уже в полном сознании, не в каком-то инфантильном младенческом состоянии, действительно в полном сознании, познав и нижнюю полусферу истины, вот мрак, и верхнюю полусферу, то есть чисто божественное явление, то есть ты глядишь на этот мир глазами Бога. То есть Богу хотелось посмотреть тому безличному, ну, на то, что он собой представляет, что представляет его творение. Значит, нужны были какие-то индивидуальности, которые могли быть зрителями. будучи богами отчасти, но видеть весь этот мир глазами Бога. Вот когда вы выполняете вот свою задачу, то вы являетесь неотъемлемой частью божественной реальности. И глядите на этот мир его глазами. И в этом мире-то ужасного ничего нет. Потому что все в этом мире игра. Скажете, а как же вот эту игру такую жестокую Господь придумал? Вот, нам бы сразу рай и вот это ясное видение. Ну, это просто игра. Для того, чтобы игра была, нужны объекты игры. Вот мы с вами, наше сознание. Нужны правила игры. А игра всегда интересна. Если есть ребенок, который не играет, то я не знаю, это ребенок погибший. Любой ребенок играет, вы заметили? А? Также Господь наплодил нас, детей своих, и заставил нас играть. Не более того, играть заставил в эту игру. Найди себя. Вот и все. Он не садист, он не жестокий, он просто дал нам возможность поиграть, наиграться, понять правила игры. То есть игра серьезная, но игра. А не какая-то там суперзадумка, какой-то суперцивилизации, где будут там атомное оружие или какие-то лазерные всякие шоу. Не для этого. А чтобы вернуться к своему истоку в полном здравии, без помешательства, без демонизма, отбросив все наносное. Вот эта игра. Очень просто ведь. Игра. Смерти нету. У нас все время, как только говоришь «игра», вы сразу смерть. А как же смерть младенца? Это вы Достоевского начитались, да? Нет? Ну, слава Богу, если не читали. И не надо. Он говорит, страдайте, ребята, страдайте. Через страдания ну, не надо. Чего страдать-то зря? Пострадать надо до времени, пока страдания тебя не опостылят, чтобы ты искал выхода. Сколько можно страдать? Рай за это на страданиях не заработаешь, только в уныние впадешь. А уныние – это великий грех. Поэтому ищи выход, чтобы страданий-то не было. Страдания должны мобилизовать тебя на поиск выхода. Но не надо в них упиваться, ждать награды на небесах за страдания. Поняли? Они должны тебя растормошить, заставить искать, но никак не упиваться ими. Вот я страдалец великий, Господь, обрати на меня внимание, я великий грешник, вот. Помоги, спаси. Ну, зачем это? Это ну, стыдно. У Господа что-либо просить вообще стыдно. Чего в нем могу попросить, не знаю. Чего просить-то? Ибо Он наперед нашего прошения о чем-то знает, что нам нужно. Помните? Слова очень четкие, евангельские. Евангелие все забыли, никто его не читает. Самая распространенная книга в каждой прикроватной тумбочке в приличных гостиницах лежит, но самая нечитаемая книга. Самая распространенная, самая нечитаемая. А уж не говорю о руководстве к действию, это уже 100%. Ну, напечатано больше, чем трудов Ленина в свое время было. Мне как-то попалось. Вот то время, когда я еще был вот, ну, на изготовке, вот должен был начать работу месяца за три на пути, попалась красненькая маленькая книжечка, какая-то протестантская, там крестик такой, не православный, книжечка «Евангелие от Иоанна». Мне попалось первое Евангелие, это Евангелие как раз Духа. Вот то самое действие на Евангелие, которое сегодня должно работать. Потому что Иисус говорил, «Хула на Дух Святой», да? Вот она, то, что не простится. И там слова удивительные, они меня поразили. Бог есть Дух, и поклоняться Ему надо в Духе и в истине. Я все сразу вот как принял, думаю, Боже мой, как все просто. А чуть попозже мне уже объяснили, как поклоняться в Духе и в истине. Мне же Рабин да объяснил, останови, говорит, эту дурь. Там он не говорит в Духе и в истине поклоняться. Тогда откроешь ту силу, которая тебя просветит, вот и все. У меня был единственный посыл в практическом плане – остановить ум. Я этим только и занимался. Никаких иных указаний я ни от кого не получал. Так что мне было очень просто. Все, что я делал, я не знал, что я делаю. Но я знал, что я иду до конца, и по ходу того, что я делал, открывались все новые и новые какие-то, так сказать, вещи, которые были мне интересны. То есть я проводил эксперимент с собой. То есть я был экспериментатором великим, как я сейчас понимаю, не имея никаких ложных посылов. Нигде не заморался, не участвовал, никуда не ходил, не медитировал, не молился, а заставил молчать ум. Вот все, что я делал. А все остальное уже производное вот этого процесса.